Радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена простому вопросу: зачем вообще нужно духовенство? И у нас в гостях подберутся представители всех трех основных христианских конфессий. Вот ошуев у меня владыка Дионисий Батарчук, он же отец Дионисий Поздняев. И владыка Дионисий, мне кажется, особенно интересен тем, что он был и священником, а стал и епископом. Причем, когда я его спросил, зачем владыка пошли во владыки, ответ владыки Дионисия меня не то чтобы удивил, но, во всяком случае, он был нетривиальный. Он сказал: для большей свободы или для большей независимости. Вот. И у нас в гостях римо-католический журналист Виктор Хруль. Я думаю, что многие его помнят, он был редактором замечательной газеты «Свет Евангелия», которая выходила в 90-е годы в Москве и была тогда основным голосом католической церкви. Вот. А сейчас Виктор Михайлович при Московском университете на журфаке. И должен подойти, я надеюсь, в ближайшие минуты, Виктор Кириллович Власенко из Баптистского отдела по внешним сношениям. Так вот, понятный информационный повод для программы «Слово первое» Виктора Михайловича, потому что информационный повод – заявление святейшего отца Папы Римского Бенедикта XVI о том, что он с 28 февраля завершает свое служение понтифика, уходит на покой, не будет участвовать даже в выборах. И, конечно, все католики уже обсуждают, миланский кардинал будет следующим, какой будет цвет кожи у следующего папы и так далее и тому подобное. Но я думаю, что большинство наших слушателей, я думаю, что большинство людей во всем мире должны себе задать вопрос: а вообще, а нужен папа римский вообще? Да и епископ православный нужен или нет? Протестантский пастор нужен или нет? Если вера – это встреча человека с Богом, то откуда здесь вырастает какая-то еще пирамида, как в цирке, и вот верующий держит на себе целую такую иерархию церковную? Виктор Михайлович, в первом приближении какой ответ?
Ну, вы знаете, вот то, что вы сказали сейчас, чрезвычайно провокативно, как мне кажется, напомнило мне одну из сказок, как мужик двух генералов прокормил. То есть там прозвучал такой мотив экономический, такая огромная пирамида священства.
Ой, я прошу прощения за слово «пирамида». Я не хотел аллюзии с Мавроди.
Да, но тем не менее. Да. Вот. Но я хочу все-таки начать с того, что, уходя на покой, папа Бенедикт XVI не перестает быть священником, не перестает быть епископом и не перестает быть кардиналом, хотя это не сан, а достоинство. И в этом смысле служение священника и епископа папа будет продолжать. Католики верят в то, что это священие благодатное, что при таинстве рукоположения передается особая благодать, и человек, который удостаивается этого, он является проводником этой благодати. Некоторые таинства в католической церкви имеют право совершать только епископ, например, миропомазание. Некоторые грехи тяжкие тоже имеет право отпускать только епископ. То есть там есть...
Но совершать грех может любой католик.
Совершать грех может любой католик.
Значит, разница.
Вот. Но поэтому я, собственно, должен сказать, что вот такая постановка вопроса, она, конечно, чужда католическому мировосприятию, поскольку не потому, что она не имеет права на существование, потому что она крайне редко вопрошаема, она настолько глубоко укоренена в традиции церковной.
Необходимость иерархии.
Вот, да, что фактически это не вызывает никаких вопрошений, что, с моей точки зрения, иногда не очень хорошо, потому что рефлексия все-таки должна способствовать религиозному чувству. Вот. Но я помню с детства, и я думаю, что эта картинка знакома большинству католиков, которые выросли в Советском Союзе и вот в Восточной Европе, которая до сих пор считается довольно консервативной частью католической церкви. Я рос в очень небольшом переулке, вернее, это была улица, но очень узенькая, называлась она Карла Маркса, и на этой улице был храм католический, единственный, не закрытый, в маленьком белорусском городке. И священник утром проходил на мессу, он жил в другом месте, и потом проходил по этой улице. И нас родители учили, как надо его поприветствовать, как надо к нему подойти, что ему непременно надо поцеловать руку. И вот это вот почитание, с детства некритично воспринятое, оно до сих пор, конечно, во мне внутри давлеет, и я должен сказать, что я, но не склонен вот вопрошать относительно того, зачем нужны священники.
Нет, вы не вопрошаете, вопросил я, вы отвечаете.
Да, вот. Я должен сказать, что помимо оснований богословских, о которых я не стал бы здесь вот рассуждать, поскольку я не
теолог,
есть основания у этой иерархии еще и социального порядка, вот, о которых действительно можно говорить, но разговор о социальных вот основаниях иерархии христианской и католической в частности, вот, он неизбежно упрется в то, что это люди, которые являются проводниками, трансляторами определенной благодати, которые необходимы в диалоге человека с Богом. Вы сказали в постановке вопроса, что если человек общается с Богом, то, в общем-то, зачем все остальное?
Не я сказал, народ так
разговаривает. Католики верят в то, что священник, у него есть власть отпускать грехи. Эта власть дана ему Христом. У мирянина этой власти нет. Католики могут исповедаться только католическому священнику. Ну, в редких случаях, православному тоже. И в этом смысле мы, если мы считаем о том, что считаем то, что надо стремиться к спасению своей души, ну, мы не можем обойтись без священника.
Хорошо. Тогда слово владыке Дионисию, на ваш взгляд, потому что, ну, ушли вы из патриархии. Казалось бы, такой груз с плеч сбросили. Не надо писать отчетов. Никто не требует там до копейки все посчитать и определить. Так сидели бы и Богу бы молились. Зачем нагружать себя?
А я какое-то время так и делал. Я действительно сидел, занимался совершенно другими вещами, зарабатывал деньги, воспитывал детей. А в какой-то момент люди, которые меня окружали, и окружают, слава Богу, до сих пор, попросили меня, чтобы я возобновил свое служение, но несколько в другом формате, скажем так. Плюс ко всему, я потом близко познакомился с некоторыми священниками альтернативных православных церквей, в частности, с вами, батюшка, с отцом Глебом Якуниным.
Я, помнится, сам участвовал в придумывании термина «альтернативный» как-то на ходу. Я для слушателей тогда скажу так. Это не очень хороший термин. Он создан по аналогии с советским термином. Вот были общественные организации казенные, а были обычные. Я думаю, что альтернативная церковь противостоит безальтернативной церкви.
Хорошо, назовем их малыми церквями тогда. По отношению, опять же, к...
Давайте по старинке, катакомбные.
Катакомбные.
А почему нет? Не претендуем на истинность.
Вот. Хорошо, пускай будут катакомбные.
А на некоторую ущемленность не претендуем, но она есть, потому что трудно таким вот церквам обзавестись помещением.
Да. Так вот, по совету, рекомендации некоторых священников катакомбной церкви, я возобновил свое служение. Но тут бы я, на самом деле, оговорился, потому что, придя в духовенство Московской патриархии, я ведь тоже священство не искал. Я учился на катехизатора. Я мечтал заниматься оглашением. И на третьем курсе, опять же, по благословению или по рекомендации, или по настоянию духовника, я перешел на богословско-пасторское отделение и вскоре рукоположил священный сан. Сам для этого не делал ничего, я этого не искал. Но за послушание...
Позвольте тогда, если можно, спросить. Ведь, ну, скажем, в католической традиции принято считать, что священство, монашество и епископство – это определенные формы призвания. Что человек слышит внутри себя сильный призыв Господа, как вот Иисус призвал Петра, Андрея, апостолов, и он следует этому призыву, иногда превозмогая какие-то очень серьезные социальные препятствия для того, чтобы все-таки до этого дойти. И, скажем, в семинарии католической в России я знаю много случаев, когда люди просто, людей проклинали родители, они с ними прерывали отношения и так далее, за то, что они ушли в семинарию, чтобы стать священниками. Вопрос мой как раз в том, вот чувствовали ли вы это призвание стать священником, и вообще в православной среде насколько это осознается как призвание?
Ну, за всю православную среду я как-то, наверное, не уполномочен отвечать, хотя такие случаи, безусловно, есть. Но ведь что значит слышать или чувствовать призвание? Сам себе я на 100% доверять не склонен. просто зная себя. А когда эта инициатива исходит извне, от других людей, тем более от авторитетных, от священников и от епископа, если уж мы говорим о епископате, то я думаю, что, может быть, да, это можно расценивать как призыв. Более того, если бы я действительно мечтал об этом, вожделел и искал, как многие, я думаю, не только в православной среде, но и в католической, которые вот домогаются священства, делают все, чтобы стать священником, вопреки всему, не имея, может быть, по-настоящему призвания, то вот я-то как раз просто поддался в хорошем смысле этого слова на просьбы и благословения.
Я уж позволю себе за пока отсутствующего протестанта сказать словами апостола Павла, что тот, кто ищет священство, ищет хорошего. Это православные любят повторять, потому что мне кажется, что тут всегда налицо какой-то такой комплекс, такой очень противоречивый. А вот Виталий Кириллович Власенко бы дошел, и он нам от протестантизма священное писание-то и изъяснит. Речь зашла о призвании, потому что на вопрос о том, зачем нужны священники и епископы, вот первый ответ, который предложил Виктор Михайлович, что призвание от Бога. Православная сторона вяло сопротивляется и говорит о послушании старцу, начальнику, духовнику. В общем, себе не доверяю, а более опытному православному доверяю.
Нет, немножко.
Или как?
Все-таки призвание существует, просто как его можно почувствовать? Если исключительно только себе доверять, это одно. А если тебя делегирует община и рукополагает епископ, то, я думаю, это тоже призвание. Так что я не против призвания.
Как у вас, да.
Вот есть такой, был такой человек, Антоний Сурожский.
Ну, не совсем человек, митрополит.
Митрополит, да, известный человек. Вот в его книге он написал так, что, говорит, иногда на человеке есть некая Божья печать. Ты смотришь в зал, в приход, и ты видишь этого человека, который как бы помазан Богом для служения. И для священника, для епископа, для пастора очень важно подметить такого человека, на котором вот это стоит Божья печать. Зачастую очень трудно, конечно, определить, и вот, знаете, наши советские вот это общее голосование, когда стадо решает, кто будет ее пастух, достаточно сложно.
Для непосвященных, то есть у вас в Малом Трехсвятительском, в Совете Евангельских Христиан, баптистов, пастора выбирают всем приходом?
А пастора выбирают всем приходом, да.
И вам кажется, это не очень нравится?
Мы, наверное, знаете, всякие копии, они всегда хуже, чем оригинал. Мы должны посмотреть, что было в той церкви изначально, как Бог поставлял служителей. И как мне известно, что в середине третьего века вот именно на такую большую арену выходят епископы, которые не только узурпировали всю власть в церкви, но стали называться или как бы самой церковью. И вот то общение, то прославление, то богоискание, которое было в общине, оно начинает исчезать, и чуть позже начинается монашеское движение, которое как бы выступило в пику тому, что не должна по определению делать церковь. И сейчас я не говорю о том, что вот какая там конфессия лучше или хуже. Я сейчас говорю о том, что действительно, когда ты являешься пастором церкви, ты смотришь на людей и говоришь: «Господь, где этот Тимофей?» Потому что церковь проголосует, люди проголосуют, ну, может быть, за какую-то яркую личность. Но Бог смотрит, помните, как Самуил выбирал царя? Он увидел старшего сына Иессея, да? Он говорит: «Наверное, он». Господь говорит: «Не он, следующего, не он, следующего, он». Все закончились. Он сказал: «Ну так, если у тебя еще сыновья», он немножко растерялся. И тогда Иессей говорит: «Да есть такой вот белокур и красив лицом, как девочка, наверное». Вот. И тогда он говорит: «Позови». И Господь ему сказал очень важное: «Я смотрю не на внешность, я смотрю на сердце». И вот был человек по сердцу Божьему. Народ выбрал Саула, да, красивого, высокого. Сначала он немножко смущался, там прятался где-то. Но потом он начал делать такие вещи, что даже Господь раскаялся и сказал: «Все, отошло от тебя благословение». Поэтому здесь вот очень это большой-большой вопрос.
Ну, отцы, Я понял, что так, что все стороны согласны с тем, что есть призвание. И вот Господь, Он призывает. Хорошо, а есть призвание быть овцой? Вспоминаем фразу Эйнштейна, что хорошая овца, она прежде всего все-таки овца. Вот про призвание быть священником или там епископом народ услыхал, а призвание быть овцой, значит, тоже есть?
Я бы вообще говорил о призвании быть христианином изначально. А уж пастырь ты, диакон или мирянин, по-моему, это дело второстепенное, если...
Есть.
Вот призвание быть христианином, это да. Но в церкви, раз уж ты христианин, значит, ты становишься частью церкви. А в церкви есть разные служения.
Вы знаете, я как раз, согласившись полностью, что главное призвание христианин, должен сказать, что вот у католиков четко различаются призвания к священству, которое у нас, как известно, целибатное, и к монашеской жизни, которая тоже целибатная, и к жизни семейной. Я могу рассказать свою историю. Это будет как раз иллюстрация к призванию овцы. Когда я закончил школу, местный священник мягко мне намекал, что вот есть в Риге семинария. Это был 81 год, времена такие тяжелые. Более того, я встретился с одним из семинаристов этой семинарии, который был на практике в нашем городке. Мы пообщались, поговорили, но вот никакой огонь во мне не зажегся, ни до этой беседы, ни после нее. Потом я поступил в университет, я его закончил, наступили иные времена, перемены, и на Лубянку в храм католический можно было ходить уже не под камерой.
Я для слушателей даю справку. Католический храм в Москве действительно тот, который никогда не закрывался под эгидой французского посольства, он просто физически находится на улице Малая Лубянка. Речь не идет об учреждении.
Да-да-да. Ну и там камера из учреждения как раз на вход направлена была долгое
камера,
время.
Камера в смысле видеокамера.
И ходили украдкой по стеночке, но неважно. И вы знаете, я в какой-то момент, когда уже появился епископ в Москве, и он со мной тоже такие беседы вел, и он говорил примерно так, что, ну вот видишь, тебе уже почти 30 лет, ты закончил университет, аспирантуру, ты не женишься. Может, ты все-таки подумаешь о служении Господу более возвышенном, таком вот полноценном, чтобы всего отдать себя? И я ему честно сказал, Владыка, вот то, что я еще не женат, ну, не значит, что я чувствую себе это призвание. Я как раз хочу жениться. У меня просто вот пока это не получалось на моменту. И потом я встретил девушку, в которую влюбился, женился, и вот сейчас живу полнотой счастья, которой я не уверен, что я бы жил, если бы я ступил на стезю священства, не чувствую себя. Это был бы поступок против совести своей. И я должен сказать, что в католической церкви далеко не все юноши, которые пылают жаром стать священниками, они ими становятся, потому что есть определенные институты отбора, веками отточенные. Ну, скажем, даже в России есть предсеминария, когда юноши, обдумывающие житье, они идут туда. Они год там пребывают, потом по рекомендации ректора предсеминарии. Они поступают в семинарию. Это еще 6 лет, где за ними тоже смотрят. Потом в семинарии перед дьяконским рукоположением, как правило, их отправляют в приход на практику. Тоже смотрят. То есть это узкие врата, через которые трудно пройти. И это очень много испытаний на пути к священству.
Сегодняшний наш вопрос, мне кажется, я напоминаю, это программа «С христианской точки зрения», и у нас в гостях теперь же все собрались. Виктор Хруль, римо-католический журналист, владыка Дионисий Поздняев, катакомбная церковь православная, и...
Батарчук.
Тысячу извинений еще раз, владыка Дионисий Батарчук. Вот, и Виталий Кириллович Власенко из отдела внешних церковных отношений Союза евангельских христиан. Баптистов. То есть все еще едино.
Все едино.
Вот. И все-таки мой вопрос скорее о том, вот вы же сами понимаете, что где-то должна быть проведена черта. И я так понимаю, что православные протестанты и католики очень по-разному проводят вот эту черту. Призвание к епископству, как у баптистов. Я так понимаю, что сейчас можно встретить вот епископа у пятидесятников, вот, но это скорее исключение. В принципе, протестантизм расстал в оппозиции.
Да, рассматривая вот эти все, можно сказать, духовные такие должности, прежде всего нужно смотреть на них как на духовные дары. Мы же с человеческой точки зрения пытаемся как бы это вот, ну, ага, это пресвитер, как бы это ниже иерархия, а вот епископ, там, митрополит или еще что-то. Но в Писании говорится о том, что есть служители пресвитеры, епископы. И здесь очень важно отметить, что как человек себя вот ведет, хочет ли он сделать шаг вперед, есть ли в его жизни посвящение Богу, служить, наставлять других и так далее. И таким образом происходит оно избрание само собой. То есть мы видим, как человек проявляет себя, подает ли он желание изучать Слово Божие, идти в семинарию и так далее. То есть вот через эти вот такие общие проявления мы видим стремление человека. Но очень, как бы, Библия говорит, что сердце человеческое – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Мы не боги, мы не можем смотреть в сердце человеческое, но по каким-то внешним признакам зачастую ты видишь, что этот человек хочет идти за Богом. Но бывает, все зависит от того, какого, как бы, человека ты кормишь, душевного или, как бы, телесного, тот и побеждает. И в таких случаях, когда человек телесный, как бы, побеждает, то мы получаем либо пресвитера, либо старшего пресвитера, то, который иногда называется то епископ, то пресвитер, потому что часто люди думают, что это к ним будет более высокое отношение, если они назовутся там епископом.
Карьеризм, скажем
так. Карьеризм, да. Но я бы хотел сказать, что мы должны обращать внимание на внутренний духовный дар. Когда ты разговариваешь с человеком, даже не знаешь, кто он, у него не видно, кто он такой. Но ты видишь его духовный уровень настолько высокий, что ты невольно преклоняешься перед ним, даже, может быть, если он и не епископ. И вот здесь очень важно, как бы, вот, духовно смотреть на эти вещи, потому что зачастую мы говорим: а, если ты не епископ, я с тобой разговаривать не буду, потому что твоя должность очень низкая. Но, может быть, можно иметь высокие должности, но быть никем, или играть роль, или одевать маски и так далее.
Так, может быть, ликвидировать эти высокие должности, потому что посмотрим на братьев по вере, на иудеев, которые, в конце концов, для нас являются своего рода...
Старшими братьями, как Иоанн Павел II говорит.
Я бы сказал, золотой стандарт. Ведь в иудаизме, и в современном, и тем более в древнем, не было иерархии в христианском понимании. И на сегодняшний момент раввины, конечно, есть, можно сказать, что они вот некий аналог христианского священства, но, скажем, главный раввин Израиля, он не обладает теми полномочиями по отношению к иудеям всего земного шара, каким обладает Папа Римский по отношению к римокатоликам. Вспоминаем изречение римокатолика, лорда Эктона, церковного историка Джона Эктона, который после принятия Первым Ватиканским собором учения о папской безошибочности при провозглашении истинной веры как раз отчеканил эту фразу, что всякая власть имеет тенденцию развращать. Почему не следует, полагал он, вручать Папе Римскому совсем слишком большие полномочия? Так вот, зачем нужно рисковать, ставить человека на такой пост? И к нынешнему Святому Отцу, мне кажется, это очень относится, потому что человек, ну, вот видно, что его бремя вот этой ответственности, да еще в этом возрасте, оно давит. А зачем это нужно? Что он делает? Он верховный судья. Грехи отпустит и приходской священник. Вот. Зачем человека грузить ответственностью за американские педофильские скандалы, за то, как там в Москве реставрируют храмы, кого назначать? Вот. Почему бы просто не убрать и не ограничиться вот священниками?
Знаете, ответственность папы – это особого рода духовная ответственность. Здесь не речь не идет о коллективной ответственности в юридическом смысле, против чего католическая церковь всегда протестовала. Например, когда бремя вот этих выплат по американским педофильским скандалам вдруг ложится на какие-то епархии. Сейчас речь не об этом. Но папа Бенедикт XVI, он как раз ответственно и поступил, когда почувствовал, что это бремя слишком тяжело для него. Но он не протестовал против этого бремени, когда принимал решение конклава 7 с лишним, почти 8 лет назад. Он добровольно возложил на себя этот крест, и этот крест нес. Вот. Конечно, это был бы очень долгий разговор, зачем нужна иерархия, зачем нужны папы.
Я даю просто... вам 3 минуты.
Да, нет, я уложусь в гораздо меньший срок, просто сославшись на церковное предание, на церковную традицию, которую для католиков составляет, наряду с Писанием, существенную часть учительства. Да? И, соответственно, коль скоро церковь этому учит, то католики этому следуют. Дело в том, что в отличие от средневековья, сейчас, простите меня за выражение, в духовном ассортименте свободолюбивых людей, которые считают, что и епископство, и священство не нужно, довольно много религиозных групп христианского толка, куда можно пойти и где найти, собственно, адекватное своим представлением об иерархии представление. Так что вот примерно такой ответ. Я считаю, что оно нужно, и я считаю, что оно священство и епископство будет всегда, поскольку это таинство, печать которого неизгладима, и это существенная часть веры католиков. Если давайте представим на секундочку, 3 минуты я еще не исчерпал, вдруг, что не стало в мире католических священников. Моя душа тогда, в соответствии с моей верой, она в опасности. Мне некому исповедать грехи, и некому физически нет субъекта, который обладает властью, как я верю, эти грехи именем Христа отпустить. Это для меня очень большая причина, чтобы вообще другие не рассматривать.
Но если не будет папы, какие проблемы? Священники останутся.
Нет, речь идет вообще, чтобы...
Нет, я говорил именно о том, чтобы перестроить римо-католическую церковь, извините, на более демократических началах, наподобие конгрегационалистской традиции, да. От слова «конгрегации», где все решает община. Конгрегация – это собрание на латыни.
Я отвечу 2 слова буквально. Да. Но откуда возьмутся священники, если не будут епископов? Епископы их рукополагают.
Безусловно.
Соответственно, откуда возьмутся епископы? Здесь как раз в этом смысле без папы теоретически можно обойтись, поскольку если община их выбирает, но в католической церкви уже давно не стадо выбирает пастырей, там как раз вертикаль обратная. Конечно, стадо участвует и в православии, восклицая аксиос при рукоположении, и в католичестве тоже, когда всякий католик, который знает препятствия к рукоположению данного диакона или священника, должен по совести доложить об этом. Если он этого не сделает, это будет грех. Вот. Но, тем не менее, решение принимает иерархия.
Аксиос, даю справку для слушателей, это по-гречески «достоин». Или анаксиос, то есть «недостоин». За последние 15 лет было 3-4 случая, когда семинаристы устраивали крики «анаксиос» в петербургской семинарии, протестуя против рукоположения в епископы человека, которого не считали недостойным. Владыка Дионисий Батарчук. Отче, на ваш взгляд, вот почему бы не оставаться просто священником? Что прибавляет в этом смысле епископство?
Ну, во-первых, я не против епископства изначально. Было бы это было бы глупо. Ну, потому что, во-первых, действительно, и священное писание, и священное
предание.
Вы не
любите квакеров?
Я всех пытаюсь любить. И квакеров,
а у них
тоже.
Нет епископа.
И беспоповцы тоже.
Вот, беспоповцы, если да. Ближе к России.
Нет, вы знаете, я не против ни диаконского служения, ни священнического, ни епископского. Но я пытаюсь, по мере моих сил, убрать те препоны и преграды, которые не просто отдаляют пастыря от паствы во всех отношениях. Вот, но... по-моему, даже уже не просто отдаляют, а есть какая-то некая стена между ними.
Раньше это называлось иконостас.
Это и сейчас называется иконостас. Но иконостас лишь видимая часть этой разницы. Вот, я думаю, что бездна между духовенством и мирянами, она достаточно большая и в католической церкви, и в православной. Это есть свои объяснения, но мне кажется, что изо всех сил церковь должна эти препоны убирать.
Убирать препоны или проще, может быть, все-таки убрать сам принцип иерархии?
А кому она мешает? Другое дело, как относиться.
А кому она помогает?
Она помогает пастве обретать своих пастырей посредством епископского рукоположения.
Ну, получается,
это момент,
замкнутый круг.
Такой технический, хотя речь идет о благодати, но тем не менее. Вот. А вот отношение к епископу почти как к Богу, как наместнику Богу на земле, вот это, конечно, моей вере чуждо, например, вопреки вот католической церкви.
Вот вы знаете, я как раз здесь тоже возражу. Возможно, некоторые католики верят в епископа как в Бога. Но вот один случай, возможно, вы его знаете, он описан, когда старушка на колени бросилась к епископу, она давно не видела живого епископа, и пыталась поцеловать ему перстень епископский, просто потому что это в католической традиции. И он одернул руку, он не дал поцеловать. Ну, избегая такого избыточного, наверное, с его точки зрения, почитания или поклонения. Вот. Она подняла глаза на него и говорит: «Ваше Высокопреосвященство, целую этот перстень я. Не вас целую и не вас почитаю. Я Бога почитаю, который через вас изливает на стадо благодать».
Да, но это скорее по немощи все-таки допустимая история, по немощи веры, потому что, ну, вот я не вас приветствую лично, а я в вашем лице приветствую Бога. Да. Вот это вот опять же, я тут ближе как раз к протестантам, чем к православным. Меня, в общем-то, так...
православным, мне кажется, как? Это вполне православная позиция.
Ну,
а что протестантизм?
В протестантизме действительно бывают такие случаи, как... Когда люди говорят, хорошо покушав у кого-то в гостях, говорят: «Слава Богу!», но забывают поблагодарить хозяйку. Я думаю, что в каждом из нас есть некая толика божественного присутствия, и Бог, Он действует в настоящем мире через людей. И читая Ветхий Завет, когда мы видим, что к Аврааму пришли трое человек, он их встретил, и один из них оказался сыном человеческим, и Богом, и так далее. То есть мы никогда не знаем, с кем мы встречаемся, поэтому мы должны относиться к каждому человеку как к образу и подобию Божьему. И с уважением относиться к этому человеку, не зная, кто он, носит ли он сан епископского достоинства или нет. Я бы хотел сказать немножко по-другому, именно поддержать вот вашу такую инициативу, может быть, не то что упразднение...
Упаси Бог, это не, я совершенно это не предлагаю, я просто пытаюсь, как Карлсон, вытащить косточку, из которой все растет,
и посмотреть. Да, я думаю, что здесь именно откуда должно расти, не сверху, а снизу. И именно, как бы вот, можно сказать, в протестантской традиции некоторые конфессии видят, что это таким образом, что если, например, пастор там, по местной церкви, Господь его настолько благословил, что он открывает еще одну церковь, то он, наставляя и поставляя туда пресвитеров, становится уже автоматически епископом, даже, может быть, не будучи там рукоположенным свыше. То есть, вот опять, я гну свою линию именно к тому, что это духовный внутренний дар.
Это, я думаю, большинство слушателей как раз скажут, что вот это первое, понятное, извините, все остальные, объяснение того, зачем нужен епископ. Ну, то есть, нет, как вот отец Дмитрий Смирнов, у него, по-моему, два десятка храмов, куда он нанимает священников из Украины и прочих небольших стран за умеренную мзду на некоторое время.
Я могу сказать, что, будучи благочинным церкви Каширского округа Московской патриархии, под моим началом было порядка 15 храмов, как благочинных. Служил я в кафедральном соборе.
Вы были такой наноебископ.
Служил я в кафедральном соборе, так что, собственно говоря, да, почему бы и нет. По греческим стандартам так вообще.
Да, то есть апостол Петр, который проповедовал и насаждал христианство в Риме, апостол Павел, который проповедовал в Коринфе, Осии, Македонии. Вот человек насадил, и он садовник, понял. Но затем ведь на его место приходит преемник, который не насаждал. И здесь точно та же проблема, что с монархией, потому что создатель династии великий воитель, а его преемник, может быть, дальше домино вообще ни на что не способен. И государство гибнет. И на смену апостолу Павлу, яркому, харизматичному в самом тесном смысле слова, приходит какой-нибудь такой, что все развалит. Так, может быть, лучше структуру-то сделать в этом смысле более гибкую, не фиксировать.
Вы что-то предлагаете взамен? А какая вот может быть другой, какой может быть другой механизм?
А я буду квакать всю программу. Я опять говорю, вот квакеры. Вот.
А что квакеры это?
Квакеры собрались, помолились, разошлись.
Да, и у кого есть слово, встает, читает, проповедует.
Да, да,
и
да.
И все
да.
Это вот. Но здесь я хотел бы частично возразить, что Бог есть не Бог, не устройство, но некого порядка. Если у нас пойдет такое вот броуновское движение, когда каждый считает себя самым правильным, это как во времена судей, когда каждый поступал так, как считал нужным, вот, то пресвитер, это поставленный Богом, там, в том числе и людьми, человек, который должен соблюдать некий порядок в церкви. Но когда его власть слишком, ну, как сказать, расширяется, что уже начинается так, культ личности, вот тогда этот служитель уже начинает, ну, сказать, вредить телу. Если мы посмотрим роль пастуха, как бы пастыря, то его задача что? Следить за стадом. И когда наш Господь сказал Петру: «Паси овец моих, не гоняй их там, не там стриги». Вот. Ну, пастыри начали и гонять их, и стричь, и так далее. И была такая чудесная история, что приехало несколько пасторов в Израиль и видят стадо овец, и сзади люди, которые их гонят. Они говорят: вот смотрите, пастыри. Они говорят: да нет, это их, они их гонят на убой. Потому что пастырь, он идет впереди. И Христос говорит: овцы мои что? Слышат голос мой, знают голос мой, они идут за тобой. Почему? Потому что есть что-то в пастыре, что данное Богом, что привлекает овец. Некоторым ты говоришь, даешь эти зерна, они не хотят клевать, они не хотят расти. Но другие хватают их, и они растут. И вот здесь вот мы вначале чуть-чуть говорили о том, о призвании быть овцой. Бог призывает всех быть овцами стада его. Но только часть людей откликаются. Это целое, есть разные теории, там предопределения там, и так далее. И ты никогда не знаешь, кто ответит. Ты молишься. Когда я был маленьким мальчиком, я родился в баптистской семье, я спрашивал своего отца, говорю: папа, а как мне стать верующим? Он мне говорит: сынок, ты должен встретиться с Иисусом. Вот, я почитал.
Мне очень жаль слушателей, которые не видели и не видят видеотрансляцию прямую.
Вот, я почитал, как апостол Павел, Савл встретился с Иисусом. На следующий день он меня спрашивает: ну как, ты встретился с Иисусом? Я говорю: еще, наверное, нет. Я подошел потом к маме своей и сказал, говорю: мам, наверное, я никогда не стану верующим. А ты говоришь: еще почему? Я же никак не смогу встретиться с Иисусом. И тогда моя мама, может быть, не так теологически подкованная женщина, сказала мне очень просто: знаешь, в Библии написано: вы и дети ваши наследие Господу. Ты будешь верующим. И это так меня успокоило. И я очень долго-долго вот рассуждал, и уже больше как бы к отцу не обращался с такими вопросами.
Понятно.
Знаете, вот мы поговорили о двух функциях иерархии священников, ну и главным образом епископов. Одна из них, пасторская, да, только что. До этого была такая организационно-управленческая, ну, такой крепкий хозяин.
Я бы сказал, миссионерская, прежде всего.
Зависит от того, что мы под церквами понимаем. Но я хочу сказать о проповеднической функции. Она близка миссионерской, можно это так назвать. Ведь в католической церкви епископат и священство – это гарант чистоты вер. Они стоят на страже. Это люди не только избранные из народа для народа поставленные, они еще и подготовлены соответствующим образом. Без окончания католической семинарии, где 2 года философии и 4 года теологии, священником стать шанса нет. И в этом смысле преемственность веры гарантируется в существенной степени через
иерархию. Пусть меня поправит Владыка
Дионисий. Не только через ее.
Но... Я понял. Но тогда что вы вкладываете в слово «проповедь»? Потому что то, что вы сейчас описали, вот с моей точки зрения не проповедь, а теология. Все проповедники современные, которых я знаю, вот хорошие, хоть католики, хоть православные, хоть протестанты, они, как правило, не из числа духовенства. И вот у меня даже есть легкое подозрение, что семинарское обучение, формация, как говорят католики, что оно выбивает способность к яркой жизненной проповеди, не говоря уже о том, что человек, который вот в 18 лет поступил в предсеминарию и так далее, у него отсутствует жизненный опыт, не только который бы объединял его с прихожанами, но и вот почему отец Александр Минь пошел в институт на биологический, потому что у него отсутствует еще и личный какой-то опыт, он сразу вот пошел в истину. И поэтому насчет ярких проповедей после папы Бенедикта XVI, изумительный автор. Я очень люблю его как катехизатор. Его книжки там 70-е годы, читал с наслаждением. Но как проповедник...
Ну, вы знаете, я вам возражу, что католическая так. семинария ничуть не помешала кардиналу Безилу Хьюму покойному или кардиналу Люстиже покойному быть... великими проповедниками? Или кардиналу Мартини покойному,
миланскому? Ну да, всех, конечно, не отчужишь, но да. стараются.
Я не могу с этим согласиться.
Нужно отметить, что именно вот в истории церкви именно пост или сан епископа именно возник по причине многочисленных ересей. Вот. Именно по борьба с ересями. Именно в те времена это было очень, как бы, очень популярно. Вот. Поэтому вот то, что... Но с другой стороны, конечно, мы знаем тоже и исторические события или исторические факты, когда тот или иной епископ, митрополит, кардинал там, или папа вел, может быть, не совсем безгрешную жизнь, достойное подражание. Здесь тоже как бы есть некая правда. И одна из причин, как мне видится, или я слышал, почему вот в католической церкви целибат для священников, почему православный вот черное монашество, это потому что было вот такое вот клановость. Я своего сына хочу поставить на хорошую должность, на хорошее там, место в церкви, там, и т.д. и т.п. И вот о тех проповедниках, о которых мы, может быть, одаренных, им не было хода, им не давала структура, потому что вот эта вот местечковость, семейственность, она частично влияет на развитие церкви. И когда я вот был... преподавал в семинарии, то некоторые студенты говорят, что пастор, его семья как бы заняли все ключевые должности, и мы не можем нигде пристроиться. Я тогда им говорил, начинайте новые церкви.
Это уж... Если позволите, я добавлю или поправлю. А все-таки не епископство стало ответом на ереси, да, скорее соборы.
Потому что среди соборы, прежде всего, епископов.
Да, но тем не менее, среди епископов и еретиков-то было как раз, если не каждый, то через одного. Что тут там это никакая не гарантия, на самом деле, ничего.
Исторически я даю справку. Почему-то большинство еретиков, архиереев, они были православные. И даже когда вот у нас говорят, и на нашей программе часто участники говорят, вот Максим Исповедник один противостоял иконоборцам. Он противостоял один из православных, а за ним была вся западная, то есть римо-католическая церковь. Но это как-то проглатывается. Но вывод для себя и по вашему опыту в семинарии, среди священников, ведь я боюсь, что и современное православие, хоть катакомбное, хоть не катакомбное, не блещет яркостью проповеди.
Это такой же дар, на самом деле, Божий, как и призвание к священству вообще, да? Потому что и семинария, или богословский университет, в котором я учился, в частности, она, конечно, не может помешать стать проповедником, но уж помочь, может быть, отчасти, только вот расширить как бы кругозор. Но проповедь – это, на самом деле, не перечисление дат и мест и прочего-прочего, а это все-таки некий дар убеждения, дар поделиться и опытом своей, радостью от встречи, кстати, со Христом. Вот это проповедь. Но образование не может, конечно, помешать, но уж гарантировать, что человек, окончивший семинарию или академию, станет просто, безусловно, станет проповедником хорошим, талантливым, это, конечно, точно нет. Более того, ничего скучнее, чем проповеди священников, а тем более архиереев, я в жизни не слышал. Самые скучные проповеди у епископа, причем везде.
Хорошо, я не буду с этим спорить, хотя не согласен.
А может, например,
но есть же еще монашеская традиция, если у нас проповедничество.
Вашу топку. Вот 20 век прошел, и вот оглядываясь, мы, ну даже Иоанн 23, вот никто не скажет, а вот какой он тогда произнес проповедь. Кто остался от католиков 20-го столетия? Глыба, Честертон.
Да.
Но он же не архиерей.
Ну и что? Ну, понимаете, давайте вернемся там, к 13-14 векам. В ответ на дефицит проповеди миссионерства возникли проповеднические ордена. Миссионерские ордена.
Доминиканцы, францисканцы.
Да. Вот. И когда уж совсем сгустится дремучесть такой кондовости в церкви, я думаю, что найдется ответ и на это. И вполне возможно, что он и сейчас уже заметны эти ростки миссионерства мирян. После Второго Ватиканского собора и после документов о мирянах возможностей у них больше. Другое дело, что вот эти миряне-миссионеры, которые действительно посылают даже в разные страны епископы, они зависят от иерархии тоже. Они зависят от иерархии посылающей, они зависят от иерархии принимающей.
Православный опыт. Я напоминаю Сергей Сергеевич Аверинцев, хотя он не был яркий проповедник, но, конечно, великого ума муж. Вот, и он одевал так стихаречек, и в одной православной общине Московской Патриархии так полулегально. То есть это было не проповедь, это было слово. Вот. И это практикуется. Ну, а женщина как проповедник сплошь и рядом оказывается, что... Эмоции не зашорены, все, сердце
что,
расковано.
Что все-таки считать проповедью? Непосредственное общение с народом Божьим самвона церковного? Или, вот, допустим, отец Иннокентий Павлов, всеми нами горячо любимый пастырь и богослов, да? Я с ним периодически служу и сейчас с радостью, и он каждый раз мне говорит, что я никакой не проповедник, в том смысле, что, обращаясь к народу после чтения Евангелия, его слово похоже скорее на лекции. Но зато, как церковный публицист, я бы, на самом деле, еще подумал, кого рядом с ним поставить. Тоже ведь проповедь на листе бумаги или в интернете? Безусловно.
Я предложил бы на проповедь взглянуть с другого конца. Блаженная мать Тереза Калькутская. Разве она не проповедница? Разве она не миссионерка? Она основала монашескую конгрегацию, которая называется «Миссионерки Божественной Любви». Даже «миссионерки» есть название этой конгрегации. И в этом смысле, конечно, если так понимать вот миссионерскую функцию, то она, конечно, не исключительно принадлежит епископам, священникам, и чем больше церковь развивается, тем больше она...
Хорошо. Тогда следующий вопрос. Еще одна функция епископа, которая вот мне, как историку, кажется, может быть, даже такой, может быть, базовой, восходящей к самим евангельским временам. То, о чем уже речь шла, что человек склонен к самообману, человек склонен к самопревозношению, и в результате древнее латинское изречение: «Никто не может быть судьей в своем собственном деле». В любом приходе, в любой христианской общине периодически возникают некоторые конфликты. Между прихожанами, прежде всего. И если это люди языческого духа, то каждая из сторон считает, что она права. И на этом конфликты обрубаются. Если это люди имеют в себе сколько-то Христова духа, то они пойдут к священнику, чтобы он их рассудил, правильно я понимаю? У баптистов, у протестантов есть такая функция у священства?
Безусловно, такая функция есть. Я бы сказал, что... Эта функция самая неэффективная в вопросах разрешения конфликта. Потому что Писание говорит, 18 глава, послание к Матфею, что «пойди к, не к священнику, а к кому? Брату твоему, и скажи между тобой и им одним».
Да, это первое.
Да. Второе. «Пойди, позови свидетелей». Кто такие свидетели? Это не свидетели преступления, это духовные люди. И только в третьей стадии, да? Но обычно третья стадия, если уже вторая не работает, то сразу автоматически третья стадия. То есть скажи церкви. Зачастую, когда мы обращаемся к священноначалию, то или к директору, там, или еще что-то, то противоположная сторона или там, другая сторона в конфликте, она как бы не примиряется, но просто она как бы замыкается под тяжестью той власти. На самом деле Бог заповедал нам, чтобы мы между собой, чтобы члены поместной церкви, там, паства сама решала, могла разрешать эти конфликты без присутствия священника. Но если вопрос связан с теологией, да, как кто понимает Писание, или, например, в одной церкви там хлопают в ладоши, в другой танцуют, а в третьей там с хоругвями ходят, то, конечно, между пастырями будет какое-то недопонимание. Они какие-то еретики, эти вот православные.
Я протестую, с хоругвями ходят не в третьей церкви, а в первой.
В первой.
Где ходят с хоругвами, там и первая церковь.
Вот. И тогда эти пресвитеры поместных церквей идут к епископу или к кому-то, кто бы их рассудил. Но зачастую они ищут духовного человека, кто бы непредвзято подошел к той ситуации.
Вы описываете возникновение папского служения в широком смысле, потому что папой назывался египетский патриарх, иерусалимский. То есть вот конфликт между мирянами перерастает в спор к священнику, идут, потом священники тоже могут быть в конфликте друг с другом. Или я недоволен решением священника, я апеллирую к епископу, но я недоволен решением епископа, и я апеллирую в Рим, к папе. Вот так складывалось служение папы римского.
Последняя инстанция при разрешении споров, в общем,
да. Почему не... Сильно помогло, судя по количеству протестантов, не очень.
Тем не менее, это все-таки попытка создания института. Я не считаю, что она совсем уж безуспешна.
То есть эта функция по-прежнему остается за папой, но она ведь не очень реализуется.
Есть римская рота, есть апостольская сигнатура, есть институции внутри римской курии, которые папа поставляет и которые решают разного рода спорные ситуации. Да. Вот. Конгрегация вероучения разрешает спорные ситуации в богословской области. Но, конечно, папа их поставляет, сам уже не вмешивается. На уровне епархии епископ устанавливает церковный суд, не вмешиваясь в его работу, в общем-то, но он над ним властен в смысле учреждения его и назначения судей, и защитников справедливости и прочее. То есть эта система в римской церкви, она довольно сбалансирована, давно работает. Степень эффективности, конечно, мне трудно оценить.
Как у паровоза, 5%.
Да, поскольку я, в общем, пока не попадал под этот паровоз, но она работает.
Владыка Дионисий Батарчук, тогда уже времени осталось немного. Вам случалось выступать в качестве третейского судьи? Функция такая должна быть у священника и епископа? Конфликты бывают?
Ну, конечно. Но это в то время, когда я был приходским священником, проблем было много. Но большинство проблем внутри прихода создавал я сам. Вот. То есть я был искушением для определенной части своей паствы, вот, потому что был слишком либерален, хотя всегда находился в рамках канонического православия. Нигде меня невозможно было уличить в каком-то либо грехе вероучительном, скажем. Да? Но вот за книжки отца Александра Меня, отца Александра Шмемана, Мейндорфа, вот, собственно говоря, очень много было конфликтов. После чего меня перевели с одного прихода на другой, вот так решил епископ.
Спасибо, говорил владыка Дионисий Батарчук, который сегодня представлял православную позицию в отношении иерархии. У нас еще в гостях был председатель отдела внешних церковных отношений Евангельского союза христиан-баптистов Виталий Власенко и римокатолик, журналист, и, как мы теперь знаем, счастливый отец и глава семьи Виктор Михайлович Хруль. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас сразу после новостей.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».